Главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 29 сентября. Меня зовут Юрий Будкин. В этом часе мы не только в радиоэфире, но и на YouTube-канале «Говорит Москва». Если вам мало слушать, вы можете смотреть на YouTube. Еще раз напомню, есть канал «Говорит Москва». Подписывайтесь, ставьте лайки, и вам будет проще находить любую из наших программ. В этом часе мы в программе «Своя правда» говорим о том, как разбираться с покупками предметов роскоши чиновниками или их родственниками. Правительство сегодня оценило отрицательно проект об отчете чиновников за покупку таких предметов. Говорят, нет определения того, что такое предметы роскоши. Об этом будем говорить в программе «Своя правда». Параллельно следим за лентами новостей. Главная тема это сегодня, безусловно, с точки зрения реакции высокопоставленных чиновников. Это то, что происходит на Ютубе с RT. Так вот, теперь Валентина Матвиенко комментирует эту историю. По ее словам, Роскомнадзор должен занять максимально жесткую позицию в отношении Ютуба из-за RT. Еще Матвиенко предлагает российскому бизнесу не размещать рекламу в IT-компаниях, которые не соблюдают законодательство Российской Федерации. Это все срочные сообщения, которые в эти минуты приходят на ленты информационных агентств. По поводу Сбербанка и бывшего замглавы просвещения Марины Раковой, которую тебя обвиняют, и там называют то ли 50, то ли 150 миллионов рублей ущерба. Так вот, ситуация с экс-замглавой Минпросвещения Раковой не связана с ее работой в Сбербанке. Это комментарий, который появился от Сбербанка в качестве молнии. Его приводит сейчас агентство ТАСС. Что касается движения на московских дорогах, сейчас в городе шестибальные пробки. Напомню, нам обещают сегодня 2 часа пробок восьмибальных, как предполагает Яндекс. Они будут в 6 и в 7 вечера. А у нас далее программа «Своя правда».
«Своя правда».
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», YouTube-канал «Говорит Москва». В прямом эфире программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Будкин. Мы начинаем. Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект, который предлагал бы обязать чиновников отчитываться за покупку предметов роскоши. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на думскую электронную базу. Решение аргументировано тем, что в законопроекте нет определения предмета роскоши, и это может привести к сложностям в правоприменительной практике. Что за проект? Законопроект был предложен депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Предполагалось, чтобы должностные лица предоставляли сведения о приобретении предметов роскоши, в том числе с использованием драгоценных металлов и камней, произведений искусства, антиквариата. Уточнялось, что отчет нужен в том случае, если стоимость произведения превышает доход чиновника. Еще там предлагали сократить с 3 до 2 лет период, за который исчисляется совокупный доход должностного лица и его супруги или супруга. Но все это... И это тоже важно для того, чтобы понять, в каких условиях мы обсуждаем. Обсуждается на фоне новостей, что реальные доходы российских госслужащих и депутатов за пандемийный 2020 год заметно выросли. Эти цифры тоже доступны. Причем учитывался доход не только чиновников, но и членов их семей. Что такое предметы роскоши? Надо ли с этим... Надо ли отслеживать дорогие покупки? Насколько это важно в борьбе с коррупцией? Об этом мы сегодня будем говорить. Представляю участников дискуссии: Дмитрий Краснов, председатель правления Московской коллегии адвокатов №1 и замруководителя кафедры правоведения и практической юриспруденции в РАНХИКС. Дмитрий Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Артем Цирин, ИО заведующего отделом методологии противодействия коррупции в Институте законодательства и сравнительного правоведения при российском правительстве. Артем Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, смс-портал для ваших сообщений работает, можно писать через Телеграм. Звонки мы традиционно в этой программе принимаем во второй части программы, то есть примерно через полчаса, но это тоже можно будет делать. Так вот, сначала у нас голосование, которое мы запускаем в нашем Телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. На самом деле очень простое голосование, точнее, 2 простых голосования у нас сегодня. Первое мы спрашиваем. Вот предметы роскоши, есть закон о госзакупках, 44 ФЗ. Так вот, там написано, что предметы роскоши – это дорогие товары с избыточными потребительскими свойствами, ненужными для обеспечения нужд в каждом конкретном случае. Можно ли однозначно, с вашей точки зрения, определить, что тот или иной товар – предмет роскоши? Вот просто ответьте, да или нет. Вот посмотрели на этот предмет, ну, это роскошь. Да, нет. Ответ простой. Второй вопрос еще проще. А у вас есть в семье? Или у вас, или у кого-то в вашей семье предметы роскоши? Тоже ответ, да или нет? Все просто. Посмотрим, что получится в результате этого голосования через 48 уже минут. А для начала те же вопросы я адресую собравшимся. Дмитрий Краснов. Ну, да. Во-первых, можно ли однозначно определить, что тот или иной товар предмет роскоши, да или нет?
Да.
Да. Второй вопрос. У вас или в вашей семье предмет роскоши есть?
Да.
Хорошо. Артем Цирин, то же самое.
По первому вопросу достаточно затруднительно определить, что такое предмет роскоши, потому что в определении данном в этой законодательной инициативе используются в том числе и термины, связанные там, с драгоценностями, антиквариатом, да, и совершенно непонятно, да, какой антиквариат все-таки является предметом роскоши, а какой нет. Это первое. А по второму вопросу в семье предметов роскоши нет.
Хорошо. Mm-hmm. То есть и так нет, получается, у Артема Цирина, а у Дмитрия Краснова и так да. Посмотрим, что получится в результате голосования. А теперь, собственно, про проект. Что вы думаете про этот проект, Дмитрий Краснов?
Я думаю, что это смешно.
Что?
Вот это, и проект этот смешон, и это мертвым припарки. Почему? Объясню. С одной стороны, я за то, чтобы внедрять эту якобы протестантскую этику, да, когда власть предлагает не раздражать людей, не носить дорогие часы. Мы помним вопросы, связанные с патриархом к нему, да, в Риге. Помним нашего представителя президента Пескова, да, у кого-то часы там были тоже за несколько там, десятков миллионов рублей. То есть можно сказать, что это предметы роскоши? Наверное, можно, да. То есть раздражают, они раздражают. Но я думаю, что проблема-то не в этом. Проблема нужна, чтобы решить вопрос с коррупцией, нужно обратиться к более глубоким корням, потому что это как, например, там какие-то высыпь на теле, да, которые лечат мазью, да, а причина этой сыпи не лечат, это болезнь печени, там, да, крови. Я считаю, что причина кроется откуда? То есть причина прежде всего идет, то есть есть базис, есть настройка, как еще писал Маркс. Базис, то есть мы говорили о том, что условия приватизации были незаконные, часть элиты присвоила себе все средства производства и, соответственно, капитала, которые принадлежали всему народу. Эти лица сейчас эксплуатируют.
Чуть ближе к микрофону.
Они пришли во власть. Пришли во власть. И сегодня, в принципе, коррупционные схемы, они достаточно сильно внедрились в управленческие, соответственно, наши все структуры. И люди идут во власть, раньше, во всяком случае. Сейчас я скажу, что действительно борьба с коррупцией ведется, она реально ведется, я это вижу каждый день. Но как бы изначально, при первоначальном накоплении капитала, люди шли во власть ровно для того, чтобы отстраивать схемы, обогатиться и получить деньги. Так я бы поставил по-другому вопрос. Значит, давно уже поднимается вопрос о том, что нужно отчитываться не за декларацию не о доходах, а о расходах. И себя, и своих родственников.
Ну, то есть, а если только про роскошь, это маловато будет?
Ну, конечно, это узкий вопрос, который, в принципе, с моей точки зрения, популистский. Нужно ставить вопрос более широким образом.
Хорошо, но Дмитрий Краснов за то, чтобы не только про роскошь мы разбирались с точки зрения чиновников, но и за все их траты. Я правильно понял?
Да.
Хорошо. Артем Цирин, что вы думаете по поводу этого предложения, в данном случае депутата Рашкина, на которое отрицательно отреагировали в правительстве?
Если коротко, то я считаю, что, безусловно, законопроект носит популистский характер. Вот, в нем допущены концептуального плана юридико-технические ошибки. В частности, статьей 3 этого законопроекта, а это, напомню, федеральный закон, нарушена иерархия нормативно-правовых актов. Федеральный закон, который ниже по уровню, нежели чем федеральный конституционный закон, пытается внести изменения в федеральный конституционный закон о правительстве, что, ну, с точки зрения вот, да, прохождения его и последующего какого-то согласования с правительством там или с государственным правовым управлением, ставит просто на нем крест. И, на мой взгляд, те, кто этот законопроект разрабатывал и вносил, но не могли не быть осведомлены об этом недостатке.
Не, ну хорошо, перепишут.
Но это не было сделано, тем более, что у них были эти замечания. И второе, я согласен с коллегой о том, что вот действительно имеющихся законодательных средств, да, а это касается и контроля, закона о контроле за расходами 230-го федерального закона, в принципе, хватает, чтобы отследить крупные расходы, неважно, связано ли это именно с приобретением предметов роскоши, да, там, или просто каких-то дорогих там активов, это сейчас делается довольно эффективно, поэтому, в общем-то, те замечания, которые были изложены в заключении Института законодательства при правительстве, я как эксперт поддерживаю и считаю, что если уж коль скоро мы вносим такие инициативы, они должны тщательнее быть проработаны.
Но если бы вы вносили такую инициативу, вот Дмитрий Краснов говорит, давайте вообще так, отчитываются пусть, и не только за роскошь, а в принципе все расходы. Так правильнее, что ли?
А фактически, да, сейчас уже так и происходит, потому что они представляют ежегодно за отчетный период декларацию или так называемую справку о имуществе, о доходах, о расходах и об обязательствах имущественного характера.
То есть справка о расходах сейчас и так предоставляется?
Предоставляется при условии, что расходы превышают сумму совокупного дохода семьи за трехлетний период, служащего его семьи.
За трехлетний период расходы...
Предшествующие, да.
То есть три года расходов и три года доходов?
То есть три года доходов, да, если расход превышает...
За один год?
Ну, за один раз, за одну сделку.
А, за одну
эти
сделку.
Эти три года, даже. Да, там, допустим, там куплена квартира или там дорогостоящий какой-то актив, да, то в таком случае они обязаны это декларировать. Более того, если он не будет задекларирован и не будет представлено обоснование в соответствии с законодательством о противодействии коррупции о, скажем так, источнике происхождения, да, этих средств, соответственно, такие активы будут обращены в доход Российской Федерации.
Артем Цилин, исполняющий обязанности заведующего отдела методологии противодействия коррупции Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России. Мы продолжаем, у нас много сообщений. И все-таки, возвращаясь, это к вам, Дмитрий Краснов. Как вы говорили, что сыпь появляется, а мы лечим не причину появления сыпи? Так вот, смотрите, а если исходить из того, что мы для начала хотя бы на, вот этот закон, согласно которому мы на сыпь начнем хотя бы внимание обращать.
Я думаю,
просто мы берем и прописываем там предмет роскоши, проблема, да, говорят в правительстве. Ну вот 769-й пишет, ну хорошо, если ты за народ, но напишите, придумайте, в X раз дороже МРОТ. Вот не три года, знаете ли, копили-копили и купили много, а в X раз дороже МРОТ. Значит, это дорогая покупка, и будьте любезны, прошу.
Ну, смотрите, сколько раз поднимался вопрос, к чиновникам обращались руководители там региональных каких-то, соответственно, образований, президент, что надо поскромнее бы, да, проводить свадьбы скромнее судьям, там, помните, за несколько миллионов долларов проводят свадьбы. Вопрос это к чему? Вот мне хотелось бы, чтобы была устранена причина, а не следствие, да? То есть причина всего, когда ставится вопрос о том, что не показывайте, не раздражайте людей, да, и вот, в принципе...
Сейчас то, не что... то время, чтобы это можно было скрыть.
А?
Ну, сейчас не то время, рано или поздно ты захочешь
вот,
где-нибудь...
Вот, и поэтому, я думаю, что, скорее всего, правительство и захотело этот закон не принимать, потому что и так достаточно часто оппозиция цепляется за часы патриарха, за часы Пескова, как Путин какие поменял часы очередные там на другие там, да. В принципе, это суть вопроса не меняет, то есть они могут быть... руководители или, соответственно, чиновники скромнее, но внутри они будут владеть яхтами, пароходами, самолетами, и их жены будут достаточно успешные бизнесмены. Это меня больше всего расстраивает. Мне хотелось бы, чтобы
так
если
это
мы...
все равно будет.
Ну, понимаете, что проблема? Если мы развалили Советский Союз и говорили о том, что мы строим демократическое государство с правовыми основами, строим правовое государство...
И где-нибудь в мире во власти есть бедные люди?
Я не против того, что были во власти люди богатые, потому что люди приходят, те, кто приходят, должны приходить во власть, нами руководить.
Ну да.
Это люди чаще всего должны быть, талантливые,
успешные,
сильные, образованные.
Быть,
и, безусловно, их усилия по приходу к власти и получение всех этих навыков и умений, по, соответственно, и умение руководить правильно нами и вести нас всех благополучие, они должны быть, безусловно, как сказать, одарены, оценены, в том числе и в материальном плане, да. Но вот сейчас это происходит так неформально как, то есть там человек приходит, мы с вами видим, да, часто руководитель какого-то региона или там какой-то депутат, который принял хорошее, получает какую-то квартиру на каких-то бонусных основах там или дом очень хороший, жена устраивается в какую-то государственную корпорацию, получает приличные деньги. Я думаю, что, может быть, даже эта схема, она более приемлема, да, но ему предлагается так, мужчина, вот все у тебя есть, в принципе, да, и давайте дальше же мы не воруем, да, может быть, так даже лучше,
хорошо,
чтобы не разъедать государственное тело вот этого госуправления.
Хорошо, это Дмитрий Краснов, Артем Цирин. Тут вот Димитриус, если бы вы видели, как живет Меркель и последний президент Германии, вы бы прослезились, если бы мы видели. Но вы-то видели, видимо. Смотрите, Юстас пишет нам, что главное, даже вот не то, что мы обсуждаем, а главное как-то сделать так, чтобы власть не была источником богатства чиновника. Вот это можно как-то сделать или это уже сделано?
В общем-то, здесь надо четко разделить, на мой взгляд, две вещи. Что мы хотим, да, от власти? Либо чтобы она была там, ну, не знаю, там, со средними доходами, не с нижними, либо чтобы, скажем так, ну, мы имели каких-то высокопрофессиональных управленцев. Вот я знаю, в регионах очень большая проблема, связанная с тем, чтобы пригласить на какой-то пост, да, там, квалифицированного сотрудника, потому что, увидя тот объем запретов, ограничений, обязанностей и декларирования, и справки о доходах и расходах, допустим, будучи там бизнесменом или в прошлом талантливым управленцем, человек 10 раз подумает, стоит ли ему, допустим, откликаться на предложение того же губернатора идти замещать этот пост. Либо же его потом, увидя там справку о доходах, которые, кстати, обязательно размещаются по каждой категории этих лиц в сети интернет, будут преследовать и там, в общем-то, там искать часы, машины и так далее. А зачастую, да, декларируемый период в один год не позволяет объяснить, скажем, что человек там, может быть, в прошлом возглавлял какую-то ведущую компанию там в агросекторе там или что-то, да, там крупный бизнес иметь. Мы вот таким путем можем потерять просто управленцев. Это первое. И второе, на что я хочу обратить внимание, понимаете, любые такие инициативы, они должны опираться на анализ правоприменительной практики. Потому что вот, в частности, опять-таки, в обсуждаемом законопроекте предлагается сократить период времени, да, который, в общем-то, обосновывает там происхождение каких-то средств с 3 лет до 2 лет. Значит, что это на практике обернется чем? Вот, допустим, у нас должностное лицо, госслужащая женщина, она находилась в отпуске по уходу за ребенком. Вот, соответственно, у нее доход был какой? Ну, в размере пособия, которое выплачивается там по уходу за ребенком, ну, совсем небольшой. Она вышла, отчитывается за этот отчетный период, да, там, что она приобрела, ну, условно говоря, там, я не знаю, телевизор. Вот. Получается, что в трактовке законопроекта для нее это будет предмет роскоши, потому что она не заработала.
Вот это, кстати, отдельный вопрос. Все-таки в правительственной бумаге написано, возвращаясь к исходнику, мы как-то быстро ушли от того, что предмет роскоши это вообще не главное. Но все-таки вопрос-то остался. Предмет роскоши. Говорит правительство, что это не прописано. Но неужели это так трудно прописать, Артем Цырин?
Да, но это возможно, конечно, это прописать, безусловно, и с опорой там и на 44-й ФЗ, и на правоприменительную практику, но мы говорим о том, что вот, да, мы работаем с документами непосредственно, в частности, вот наш институт, и мы как бы не можем как бы додумывать или работать за разработчика, это должны сделать инициаторы, мы лишь оцениваем то, что получилось.
Но насколько просто это сделать, с вашей точки зрения?
На мой взгляд, это можно, это возможно сделать. Вот, другое дело, конечно, что критерии, которые будут положены в определение предмета роскоши, они должны быть, в общем-то, ну, достаточно такими унифицированными, потому что привязывать, лишь только использовать привязку к доходу конкретного человека, это не очень эффективный путь. Потому что, ну, для кого-то, вот я опять скажу, для там матери-одиночки, которая была в отпуске по уходу за ребенком, это одна сумма, а вот для человека, там, у которого и он, и супруга, как говорите, да, талантливые, бизнесвумен там и так далее, вот это будут совсем другие цифры, и они, понятно, обоснуют любой практически, да, крупный расход.
Тот же самый вопрос, Дмитрий Краснов, еще раз, насколько действительно легко составить список того, что роскошь, и главное понять, вот это роскошь или нет?
Я не законодатель, то есть я не могу сказать, насколько легко. Вот все-таки мой коллега, он эксперт в этой отрасли, да, и как бы они законы готовят.
Ну, вы же гражданин.
Я нет, я думаю, что, в принципе, написать закон достаточно просто, если эксперты за это возьмутся, да, и государственные эксперты. Если будет как вот
наш... Не, ну Майбах это роскошь или нет?
Я считаю, роскошь. Ну вот, и суть какая, что если эксперты займутся, напишут закон, да, если будут какие-то пробелы, как вот приводит коллега примеры, что там, да, мать-одиночка, там, телевизор, тогда здесь просто, ну, правоприменительная практика будет, она подстраиваться под реалии нашей жизни, будет приниматься под закон акт, который позволит отрегулировать все достаточно просто. Я не вижу здесь никаких причин, это, соответственно, из-за это, именно из-за формальных оснований не принимать. Надо просто формальную основу соблюсти, отрегулировать это все, чтобы закон не было каких-то перегибов, соответственно, для людей, которые честно, нормальные и порядочные. Ну, в принципе, это сделать
можно. Тут еще одна история. А нужно ли вот эти отчеты вводить? Может быть, действительно, как в случае с дорогими автомобилями, вводится дополнительный налог? Мы же знаем, что автомобили там старше, по-моему, 3 миллионов рублей. Если ты покупаешь такой автомобиль, ты будешь платить повышенный налог. то же самое вводить, как налог
причина
на
покупку? Причина не в этом. Причина
нет, секундочку. Там. Если мы говорим, что у людей излишние деньги, зачем нет, нам все эти отчеты?
Мы говорим, не да, с вами, говорим с вами не просто о людях, мы говорим о чиновниках. И причина
ну, и пусть
здесь...
платят налог.
Нет, нет, суть какая, послушайте меня. Ну, вот мое мнение, не знаю, может, коллега согласится, нет. Вопрос в другом. Мы пытаемся бороться с коррупцией. А не то, что давайте сейчас легализуем все свои, как бы, эти там дома, пароходы, самолеты, которые мы наворовали, и с этого налог заплатим. Речь-то не об этом, а о том, что это имущество добыто незаконным путем, преступным, коррупционным.
Для и именно за это специально обученные люди, которые да. будут проверять вот эти самые заплаченные
налоги. Именно за это нужна
налоги.
Когда ответственность.
Ну, хорошо, уже... а Дмитрий Краснов, Артем Цырин.
Может это быть, уже легализация будет уже,
понимаете? Хорошо, а Артем Цырин.
Да, я вот тоже хочу внести свою лепту в обсуждение. Смотрите, мы, по сути, да, в таком случае, если мы будем налогооблагать... фактически будем говорить о индульгенции, да, там, что вот у вас что-то есть, но вы заплатили там налог какой-то повышенный, транспортный, да, допустим, и вроде бы владеете, да, там, вот, я считаю, что, безусловно, уместно ставить вопрос о происхождении средств, вот, о связи этих средств, возможной связи с преступной деятельностью, это, безусловно, можно делать на основе, и это делается, представленных деклараций. Например, вот известная, да, рекордная сумма обращений в доход государства как раз была связана с известным делом министра без портфеля Михаила Абызова, который, по сути, являясь, да, там, государственным должностным лицом, продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, управлять фирмами, и там сумма была превышающая 30 миллиардов
рублей. Ну, как кажется, Абызов до этого был достаточно высокопоставленным бизнесменом.
Да,
и он мог
да.
заработать все эти деньги.
Безусловно. Вот, но замещение должности государственной накладывает определенные запреты и ограничения.
Даже на прошлые заработки?
Нет, связанные с текущим, как сказать, с текущей служебной деятельностью, и нельзя заниматься предпринимательской деятельностью, замещая должность, допустим, министра.
Но вот. Вот смотрите, Виталик пишет, это вам тоже, наверное, Дмитрий Краснов, вы не представляете себе уровень коррупции. Все можно расписать, все можно откосить, это его формулировка, и потому все вот эти предложения бессмысленны.
Я, ну, тогда давайте легализуем наркотики, оружие, насилие, война всех против всех, ГОПС, человек-человеку-волк. Речь-то не об этом, речь мы хотим создать
надо государство. Надо хотя бы пробовать.
Да, речь идет о том, чтобы создать цивилизованное государство, где царит закон и порядок, и... Если мы ничего не будем делать, мы вечно будем остаться 90-х, и кто быстрее успел достать наган и выстрелить в другого, тот и прав. Это не так. Я скажу вам, представление о коррупции у меня достаточно высокое в силу того, что 25 лет адвокат. Я видел, как менялись...
Но это же коррупция,
встроенная...
Я понимаю.
Я видел, как менялись чиновники, как менялась борьба с коррупцией. Поверьте мне, на сегодняшний день я вот защищаю там региональных министров, губернаторов, различных министров
федеральных. И система может бороться с коррупцией внутри себя.
Да, я вам скажу так, что действительно на сегодняшний день борьба ведется, она реально ведется борьба. Я не скажу, что мы победили всех, там наша страна, что все вопросы решены, но вот я точно скажу, что вот голову на отсечение, потому что я знаю, я участвую в этих процессах каждодневно. И какой ужас сейчас испытывают чиновники от того, чтобы вот как раз коллега говорил о том, что в регионах замгубернатора не
всегда
найдешь.
Всегда ли это объективное
обвинение? Потому что зарплата замгубернатора 80-120 тысяч рублей. И никому это не интересно, да, за такие деньги идти талантливому человеку работать. Поэтому надо вопрос здесь ставить и с второй стороны, да, что люди, находящиеся на таких должностях, должны получать достаточно высокие зарплаты и преференции, чтобы они действительно могли хорошо и эффективно руководить
Дмитрий Краснов,
и не воровать.
А Артем Цырин, 40 секунд до новостей, скажите все-таки, а коррупция – это системная такая штука, она внутри. Как система сама может бороться с коррупцией?
Система может установить определенные параметры, запреты, ограничения, обязанности и, с другой стороны, дозволения. Да, поэтому, конечно, вообще, когда говорят об искоренении коррупции, да, полном, ну, скорее всего, там, в обозримом каком-то будущем это невозможно, но снизить ее уровень до приемлемого вполне можно.
Артем Цырин, он и исполняющий обязанности заведующего отдела методологии противодействия коррупции в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России. Дмитрий Краснов, он председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один. Мы сегодня обсуждаем, вот как надо контролировать дорогие покупки чиновников. Может ли это помочь в борьбе с коррупцией, отталкиваясь от отрицательного отзыва правительством на проект об отчете чиновников за покупку предметов роскоши. Голосование продолжается в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». В одно слово, латиницей. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 29 сентября. Меня зовут Юрий Будкин. Это программа «Своя правда» в радиоэфире на YouTube-канале «Говорит Москва». Присоединяйтесь, не забывайте, если мы говорим про YouTube, подписывайтесь на наш канал и обязательно ставьте лайки. Это продвигает программу, легче и вам найти ее, и, собственно, другим тоже. Меня зовут Юрий Будкин. Мы сегодня обсуждаем то, что правительство не поддержало проект депутата КПРФ Рашкина об обязательном отчете чиновников о приобретении предметов роскоши. Надо ли отслеживать дорогие покупки, насколько это просто и насколько это важно в борьбе с коррупцией? Вот о чем мы сегодня спорим. Здесь председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один Дмитрий Краснов и Артем Цирин. Он исполняющий обязанности заведующего отделом методологии противодействия коррупции. Это в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России. Вы с нами в прямом эфире. Можете писать через смс-портал, можете через телеграм, а можете звонить 7373948. Прежде чем это все, я должен напомнить, что есть голосование. В голосовании мы сегодня спрашиваем вас в телеграм-канале нашем, во-первых, можно ли определить однозначно, что такое предмет роскоши с вашей точки зрения, да или нет. А второе, есть ли у вас в семье предметы роскоши, да или нет. Голосование продолжается, теперь ваши звонки на очереди, но сначала много сообщений от наших слушателей. Давайте почитаем. Матакин. Не должно быть на госслужбе бывших успешных бизнесменов, так как методы управления бизнесом и государственными процессами кардинально различаются. А тогда кто должен быть? Неуспешные бизнесмены, понимаете, этой логики как бы мало. Еще бы правительство поддержало, пишет 789-й. Дальше, Виталий. А как так получается, что нашим чиновникам так нужна роскошь? Машины подороже и побогаче, костюмы поэлитнее, часы, чтобы оригинальные швейцарские за 1000 франков. Взглянешь на европейских политиков и чувствуешь контраст. Мэр Лондона, нынешний премьер Джонсон. Ездит на велике, зарплата неплохая, ну и так далее. Это вообще какая-то история немножко другая, как кажется, потому что многие, не только русские политики, граждане Российской Федерации, если у них появляются деньги, они ведь любят дорогие машины, дорогие часы и так далее. Чем это можно объяснить с вашей точки зрения, Артем Цирин?
В первую очередь это можно объяснить особенностями нашего менталитета. То есть всегда для наших граждан было вот важно, как их воспринимают в обществе, как они себя позиционируют. Да, и хотелось бы продемонстрировать хотя бы внешне свою успешность. Более того, достаточно жестко всегда атаковали производители этих предметов роскоши, потенциальных потребителей. Вот, и, безусловно, конечно, продвижение и мягкое, и жесткое их есть. Даже вот, да, в молодежной среде очень часто видим, что там, может быть, там зарплата не такая большая, но зато iPhone самый последний. Вот там, ну, условно.
Ну, говорят, что да, это показатель, да, да, недоразвитости общества.
Я вот, знаете, не готов сказать насчет недоразвитости. Может, кому-то это очень нужно для работы, да? Но определенно здесь...
Ну, в целом.
Да, в целом здесь есть. Потому что, вот, например, если сравнивать с другими странами по численности государственного аппарата, сопоставимыми, даже превышающими Россию, например, с Китайской Народной Республикой, есть специальный документ партийный «8 правил по поведению, в том числе при взаимодействии там с народными, с народом, что должны пропагандировать именно бережливость, должны скромность и, скажем так, разумную достаточность проявлять.
Хорошо, это Артем Цирин. Дмитрий Краснов, что вы думаете по этому поводу? Может быть, действительно, мы где-то на другом уровне развития, и наши мэры будут ездить на великах, но лет через 50-80?
Знаете, я думаю, что, ну, во-первых, смотрите, вот эта эпоха глянца, с моей точки зрения, она проходит. Вот вы видели, еще несколько лет назад, да, было очень модно выставлять там в сетях там часы, машины, квартиры, там какие-то свои покупки, и женщины, и мужчины. Сейчас журналы глянцевые об этом кричали, кино снимали. Сейчас это уходит. И действительно это уходит. И видно, что это уходит. Раз. Ну, в силу причин, может быть, и связанных и с пандемией, и с экономическими неуспехами нашей страны последние годы. Но скажу вам так, что эта проблема не сегодняшняя. Я изучал архивные материалы. НИИ прокуратуры 1963 год изучали, когда мы объявили об уже построении социализма развитого, о переходе в фактической фазе построения коммунизма после 20-го, 21-го, 22-го съезда, и вроде сказали, что же такая новая общность, советский человек. Так вот, я вам скажу, что провели исследования в школах города Москвы, в старших классах, опросили детей, кто у вас является лидером класса и по каким критериям вы это оцениваете. Дети, знаете, что сказали? Не самый лучший там спортсмен, ученик какой-то там, человек, обладающий какими-то исключительными знаниями, человек, обладающий мопедом, каким-то там телевизором, каким-то там еще модным предметом именно в тот период, как раз, когда изучали, там, я сейчас не скажу уже какие, там приводился ряд примеров, то есть тот человек, который
ну, облагал советский какой-то... человек оказался мещанином.
То есть он тоже хотел просто какие-то вещей. И когда мы перешли от советского общества, когда, ну, был дефицит тотальный, все мы застали с вами, да, уже там, того возраста, люди, наверное, должны были, извините за грубую разницу, нажраться, получить то, что они хотели, попробовать это, понять, что все это не имеет смысла ни к душе, ни к телу, к человеческому, да, осознанию того, кто ты, зачем и почему, и эта мишура должна была быть, может быть, люди должны попробовать, и тогда после этого отказаться от этого, понятно, добровольно, то есть находясь на достаточно высоком уровне развития нормального человеческого, как бы, существа.
Ну, то есть, и правда, наш мэр поедет на велике, но не сегодня, а послезавтра.
Думаю, поедет, да, надеюсь, что поедет.
Хорошо, тогда еще, значит, Борис обращает внимание вот на что. И последнее время мы действительно с этим сталкивались, что сведения о недвижимости и собственности крупных чиновников у нас закрыты. Ну, во всяком случае, такой процесс явно идет. И это ведь как раз прямо в противоположную сторону? Или как к этому относиться, Артём Цырин?
Знаете, я думаю, что это, с одной стороны, обосновано. В каком ключе? Вот мы проводили тоже исследования, связанные с тем, как размещаются сведения о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера в сети интернет. И у нас очень дискуссии были жесткие на эту тему, связанную с тем, извините, но мы ведь раскрываем, по сути, все имущественное положение человека, и не только его, но еще и его супруги и несовершеннолетних детей.
А как иначе?
А не делаем ли мы, не льем ли мы воду на мельницу тех, кто потенциально может их коррумпировать? Они же знают все их имущественное положение.
Ну, кажется, что те, кто может потенциально их коррумпировать, и так все узнают.
Они посмотрят и скажут, блин, нечем коррумпировать, у них так всего много.
Что же делать, действительно?
Да, и вот по поводу того, что там закрываются некоторые сведения, да, надо смотреть в каждой конкретной ситуации, насколько это обосновано и чем это вызвано.
Да, но все же должны быть равны, и тогда никакой конкретной ситуации быть не может.
С одной стороны, да, но с другой стороны, есть там персоны, в том числе, которые являются охраняемыми, которые составляют, скажем так, какие-то носители стратегической, может быть, информации важности, и, безусловно, когда достаточно международные отношения напряженные, в общем-то, процессы, связанные с вмешательством в личную жизнь, там уже не только там, да, должностных лиц, но и просто граждан.
Но в других странах это же работает и ничего.
Нет, я бы так сказал, что там очень четко дозируется информация, которая может быть размещена.
Хорошо, это Артём Цырин. Дмитрий Краснов, что вы думаете по этому
поводу? Абсолютно не согласен с Артёмом Михайловичем. Почему не согласен, объясню. Артём Михайлович до этого аргументировал, что подача деклараций определенных там, да, документов по поводу имущества семьи и, в принципе, это одно из условий прихода во власть человека, да, потому что, да, вот если человек хочет, не хочет раскрывать...
На входе раскрою, а потом закроем.
Нет, я к чему? Если человек не хочет идти тогда, ну, ограничения какие-то иметь для себя, тогда пусть не идет во власть, это его проблема, да, но если ты пришел во власть... то ты должен быть прозрачным. Я думаю, что эти все процессы, которые сейчас происходят, закрытие информации чиновников, они связаны как раз с теми фильмами про дачу, про дворец, про там, Рублевку и там, нашего премьера, вообще, министра.
Параллельно фильмам еще были статьи,
да, статьи и все остальное. Суть какая, и вот сейчас вот как раз этот закон о этих вещах, там, да, дорогих, они, собственно, он укладывается в эту логику, чтобы его не принимать. Почему? Потому что как раз вот эти сведения о их имуществе, о их лакшери жизни – они как раз позволяют оппозиции колоть их в самое больное. И больше всего это возмущает народ, что такая разница
между... Так народ же всё равно узнает.
Ничего подобного. Ну, я к тому, что разница между богатыми и бедными, да, огромный у нас разрыв. И когда снимаются эти фильмы и пишут статьи, вы можете объективно, сославшись на сведения кадастра, либо на БТИ, сослаться и показать, что действительно вот Иванов, или там Петров, или Сидоров владеет таким-то имуществом, квартиру номер 5, стоимостью там в 6 миллиардов рублей.
Нет, подождите, но даже если мы это запретим, ведь тогда беззубые старухи будут разносить слухи, а там-то все эти дворцы будут еще дороже.
Ну, понимаете, в чем вопрос? Я думаю, что вот как раз коллега говорил про сложную международную обстановку, да, что, скорее всего, вот эти санкции и все остальное будет связано, а люди-то обладают и зарубежной недвижимостью. Они обладают, дети их обладают зарубежной недвижимостью, учатся за рубежом. И когда все это становится известно, да, с одной стороны, конечно, их надо защищать от наших, как говорят, президенты-партнеров, да, зарубежных, а с другой стороны, нельзя так жить, когда такой разрыв между чиновниками и обыкновенными
тогда
людьми.
Тогда выход непонятно какой.
Выход, я считаю, прозрачно, должно быть четко и ясно все видно. Соответственно, они должны декларировать и эти дорогие вещи, и свое имущество. И тогда...
И это не будет вторжением в личную жизнь.
Тогда не идите в чиновники.
7373948, телефон прямого эфира. Теперь с вами говорим. Слушаем вас, Сергей Алексеевич.
Добрый вечер. Вот говоря о роскоши, по сути, надо ответить на вопрос, что такое богатство, там, великолепие, а также что такое излишество в комфорте. Что в законе практически сделать невозможно. И в том числе по причине, что отдельные чиновники у нас в России, согласно их декларациям, получают доходы в десятки раз больше, чем президент. И это считается у властей нормальным и законным. Хотя в общественном сознании это вряд ли принимается как нормальное явление.
Подождите, чиновники... Сергей Алексеевич, только я попросил вас, о каких чиновниках вы говорите?
Как каких чиновников? Там этот самый, один губернатор, я фамилию забыл, а приводил пример по радио, его декларации там... В 28 раз больше, чем доходы президента. Так тоже быть, этот самый...
Может быть, он в это же не зарплата, это какие-то другие доходы. Но так даже как... этого не должно быть, я понял. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Вот это вот вертикаль же власти. И тогда действительно доходы должны четко просчитываться. Сверху самые высокие доходы, дальше ниже, ниже, ниже. Может быть, так правильнее, Артем Цырин?
Ну, я тоже позволю себе там определенную на этот счет такую ремарку. Понимаете, мы сейчас живем в эпоху такую непростую, когда происходит так называемая правовая экспансия, да? Мы хотим устанавливать антикоррупционные стандарты, характерные там для каких-то, может быть, более развитых в чем-то правопорядков, да? Но при этом надо задуматься над одной проблемой. Не делаем ли мы себя уязвимыми и не закладываем ли мы презумпцию такую антагонизма между обществом и аппаратом управления? Потому
так,
что,
а если она уже заложена в обществе?
Вы знаете, здесь момент такой, что с одной стороны, есть действительно проблема, связанная там с роскошной жизнью и прочим, а с другой стороны, это делает нас более уязвимыми, поскольку позволяет предъявлять претензии к должностным лицам, принимающим определенные решения, и тем самым влиять, возможно, на их деятельность. Более того, вступая в этот антагонизм, я вот склонен считать, что общество там и государство не становятся сильнее, они, наоборот, слабее.
У нас вообще, вот Виталий, например, из Филей нам пишет, что с его точки зрения какой-то когнитивный диссонанс происходит, и мы уже вот неоднократно об этом так или иначе пытались говорить. Правда, 912 это вообще описывает, как дикарейка всегда в восторг приводят бусы, кольцо в носу и разрисованное тело, но это же совсем грубо. А Виталий пишет нам, с одной стороны, наш человек добивается денег и, естественно, потом хочет выставить это на показ. С другой стороны, мы говорим, что другой человек, который добился денег, и как и мы бы хотели, выставляет это на показ, это приводит нас, естественно, в бешенство. Нам не нравится, но это же зависть, Дмитрий Красов.
Это не все люди. Вот я не стал бы обобщать, потому что кто-то хочет добиваться этих денег и выставлять на показ, кто-то не хочет выставлять на показ и добиваться денег. Ведь деньги – это для кого-то это самоцель, для кого-то это оценка их уровня профессионализма, уровня их успеха, уровня интеллекта. И суть-то какая?
И все-таки вот деньги смотрите, все равно это оценка.
Оценка, потому что заработная плата в капиталистическом обществе...
А то, что
обществе,
ты покупаешь, да и в социалистическом деньги да. тоже были.
Я к тому, что мы вообще сейчас живем в эпоху потребления, да, то есть хоть она сейчас и уходит, в принципе, находится в состоянии кризиса, но, в принципе, весь последние там 100-150 лет все общества и у нас за рубежом строились на основании потребления. Говорили, потреблять это хорошо... Потребляйте ежегодно, покупайте новый iPhone, покупайте новая мода, новые там брюки, новый дом, новую квартиру. И люди, помните, как Эллочка-людоедочка гналась дочерью какого-то миллиардера, там, да, там и пыталась какого-то кота там на себя одеть вместо
слушайте,
какого-то.
В советское время все любили да. японские музыкальные цели.
Конечно, здесь ничего плохого нет. Пока уровень сознания людей, собственно говоря, не изменится, а изменится он тогда, когда люди наестся, напьются, когда они будут удовлетворены этим. Я думаю, что вот это как раз недовольство у людей, оно связано ровно с тем, что у нас огромная пропасть между богатыми и бедными. Если бы у нас более благополучное в материальном плане общество было, оно все попробовало это, оценило бы это все и успокоилось уже давно. И думало...
это тоже со временем автоматически уменьшится.
Помните, как фильм «Курьер»? Базин, ты о чем мечтаешь? Зима, холодно, скоро, мороз. Базин, вот тебе подарок, пальто, думай о чем-нибудь светлом. То есть, вот эта формула очень ёмко описывает вот это вот отношение к жизни, к людям.
Дмитрий Краснов, Артём Цырин, я вам продолжаю цитировать Виталия, он говорит, ну вот смотрите, значит, добился, пока на показ все это хозяйство. С другой стороны, вот эта теория про то, что нашему народу свойственна справедливость, распределение денег, левое общество, коммунизм поэтому прижился. Вот здесь нет диссонанса?
Ну, безусловно, здесь есть определенное противоречие, да, и, может быть, оно лежит именно, как бы, как сказать, в аспекте, может быть, больше нравственности людей, потому что то, что связано именно, да, там, с, ну, если бы все у нас были бы, да, состоятельные и, как бы, обеспеченные, не, были бы решены все социальные проблемы, там, да, там, это одна ситуация, другая ситуация, когда, ну, многие кичатся своим достатком, но видя, что, ну, не совсем такая ситуация, это у нас, да, оптимальная с точки зрения. Вот это вопрос чистой нравственности. Вот сейчас очень интересные проходят гернетовские чтения сегодня, как раз про уголовному закону и нравственности. Вот, и обсуждая эту тему, в том числе в разрезе антикоррупции, здесь вопросы возникают именно связанные с нашим общественной моралью, с воспитанием, с нравственностью, и, безусловно, никакие запреты, да, не позволят нам именно соблюсти эту меру поведения человека, и, в общем-то, если мы не будем начинать со школьной скамьи, с семьи закладывать эти моменты, ну, и жить, как бы, коррупционное поведение, к сожалению, не получится.
Это с одной стороны, в школе надо этому учить. Артем Цирин, Дмитрий Краснов, вот Юлия Ермакова нам пишет в YouTube-чате. Она говорит, пусть хоть президент будет не шибко богатым. Ну, в том смысле, что мы же, когда говорим, мы определенное очень небольшое количество чиновников имеем в виду. Уже кто-то вспоминал сегодня во время беседы, что вообще на низкие уровни чиновничества людей довольно сложно найти, потому что там, в общем, небольшие деньги и сильно много не заработаешь. А если ты успешный бизнесмен, так вообще непонятно. А там еще и потом прийти могут и статью какую-нибудь тебе. Так вот, может быть, речь идет именно о том, что это там, ну, считанное количество людей, которые вызывают вопросы.
Ну, понимаете, в чем проблема? С моей точки зрения вообще у нас... Маркс и Энгельс написали, что те лица, которые обладают средствами производства и капиталом, они хотят власти. И, в принципе, все сейчас люди, находящиеся у власти, они обладают контролем над всеми средствами производства и финансами нашей страны. И для них удержание и сохранение этой власти – это вопрос их жизни и смерти. Поэтому говорить о том, что президент будет бедный, проблема в том, мне кажется, что в основной своей массе в чиновнике сложилось такое в 90-е годы, такое вот правило, что шли люди, которые шли не для того, чтобы сделать что-то хорошее для своей страны, а шли для того, чтобы обогатиться. Так, ну, и до тех пор, пока такая будет ситуация, когда люди идут обогащаться, а не служить народу. То есть,
А вы полагаете, что вот, например, если мы в Германию придем куда-нибудь...
Знаете, я приехал в Швейцарию
или
в
Германию... И там прямо они служат народу.
Да, у них нет других вариантов. То есть я к тому, что они поставлены в такие рамки, что они не могут за эти рамки выходить, и людям либо, невыгодно... Либо они просто не будут себя напрягать и мучить себя вот теми условиями, в которых находится чиновник, для того, чтобы, ну, сидеть и мучиться. Просто я вот занимаю должность, но не получаю большие деньги. Иди в бизнес, зарабатывай там деньги, пожалуйста.
Боб нам из Штатов пишет, у нас понты в крови, это от отсутствия уважения и культуры. Это опять говорит, ну вот смотрите, так или иначе мы возвращаемся, насколько мы развиты как общество.
Ну, понимаете, вот мой вот коллега говорил, да, о чем? О том, что вот нравственность нам присуща там, да, вопрос, мы знаем с вами, что мы фактически от феодального общества шагнули, перешли к буржуазному обществу, 20 лет, 30 оно просуществовало, и перешагнули в социализм. Ленин писал о том, что мы должны здесь решить вопрос и буржуазной формации развития, и капиталистической, и социалистической, потому что мы не прошли именно этот период развития капиталистический, и сейчас мы вернулись с вами на 100 лет назад почти. Но. И пошли тем путем, который должны были идти.
Сейчас, подождите, то есть у нас дальше будет социализм?
Я думаю, да.
Хорошо.
Не у нас, во всем мире будет.
Не, я и говорю, а мы чуть позже к нему присоединимся, потому что мы отстаём на 100 лет теперь.
Да.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, мы слушаем вас.
Меня удивляет наша такая скромная близорукость. Мы боимся назвать крупнейших чиновников, которые владеют крупнейшими предприятиями.
Для этого надо знать об этом.
Ну, давайте мы скажем, что Воробьев владеет самолетом.
Вы это знаете. Вы видели документы.
Вот, смотрите. Вот когда были выборы губернатора.
Нет, вы видели документы.
Слушайте, ну...
Мне
их кто-нибудь показывал.
Тогда вот эта история. С этой историей что мы будем делать? Хорошо, что этот звонок был, потому что это ведь обычно говорят, подождите, да что он там показал в этой бумаге? Я же точно знаю, у него самолет. Артем Цирин.
Да, я вот хочу тоже отметить некий такой дуализм восприятия, да, вопросов коррупции, связанных с тем, что когда мы говорим о там, коррупции среди там, высших должностных лиц, да, тут все однозначно негативно к этому относятся.
Да, когда больше того, говорим, все все знают.
Да, о себе самих, но мы тут для себя готовы делать исключения. Вот, но я бы провел очень четкую линию между тем, чем человек пользуется, и тем, чем он реально владеет, да, то есть это может быть, условно говоря, какая-то госдача там или какое-то госимущество, но это не означает, что он там, его пошел там, условно говоря, там, да, в авиастроительную корпорацию и купил там за какие-то
деньги. Самолеты строительной компании пишет нам другой человек. Все да. все знают до такой степени. Если вот кто-то подумал, что это имеет в виду, имеется в виду авиастроение. Дмитрий Краснов, а что с этим делать?
Ну, если вы будете засекречивать данные по госчиновникам,
будет еще больше
то такого. Они будут всегда говорить, вот у вас домыслы, и у вас никаких аргументов на Глеба Егоровича нету, да? Поэтому, да, вот я хотел бы, почему я хочу? Я хочу, чтобы было у нас большое количество среднего класса, имеющего возможность зарабатывать честно, нормально законы, платить налоги, не ходить кривыми путями и кривыми законами, чтобы они не находились вечно под каким-то давлением и беспределом политических там, или экономических властей, которые хотят...
А это возможно?
Сохранить. Я думаю, возможно. Я
думаю, сейчас... Или потом, когда мэр на велосипеде поедет.
Уважаемый ведущий, я к чему? Я вот просто... У меня много преподавателей, адвокатов, тех людей, кто прошел достаточно большую службу, там и тоже в госчиновник были представители прокуратуры. Многие люди хотят спокойно, нормально, предсказуемо работать. Хотят платить налоги, не хотят... Нам, адвокатам, проще, когда нет коррупционных схем.
Ну, им в ответ говорят, так не нарушайте законы, и все получится.
А мы не нарушаем. Ну, понимаете, в чем проблема? Это тогда должно быть условие общее для всех. Потому что когда, помните, интеллигент, соперник лучше не бывает. Ты упадешь, а он не добивает. Ударишь в спину, не ждешь ответ. Интеллигент. А здесь должно быть, мы в обществе, если у нас не будет восприятия общества нашего и нашей родины как одной семьи, что здесь нет... чужих людей, здесь нет пасынков, здесь нет приемных детей, здесь мы все одна семья, и мы должны вместе повышать благосостояние, благополучие, уровень жизни, правила взаимоотношения между собой, они должны быть честны и справедливы.
Пока моя хата с краю.
Тогда мы ничего не получим.
Артем Цырин, какие у нас перспективы?
Да, вот мне очень понравилось то, о чем говорил сейчас Дмитрий Анатольевич. Юрий, тоже вам хочу сказать, но поскольку, как мы уже условились, система может определить, задать параметры, в общем-то, работы любого должностного лица на сегодняшний день, есть интересная практика очень в Китае тоже. Там в KPI, так называемый, да, именно оценку, рейтинг должностного лица, закладывается то, как он способствует развитию бизнеса, допустим, да, там, в общем-то...
Не своего.
Нет, не своего, да, развитие общества. Вот, может быть, к чему-то такому мы можем прийти, чтобы наши должностные лица оценивались именно потому, какой вклад они внесли в хорошую регуляцию веренного им участка, и насколько действительно они добились там, может быть, процветания, там, роста заработных плат, там, повышения производительности и так далее.
Но учитывая их уровень, не очень понятно, кто их будет оценивать.
Но там всегда есть, как говорится, у нас же вертикаль, есть
для кому оценки оценивать повестки.
Федеральная служба безопасности.
Тоже вариант.
Почему нет?
Артем Цырин, исполняющий обязанности заведующего отделом методологии противодействия коррупции в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России. Дмитрий Краснов, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один. Традиционная история финала программы. Мы спросили людей, можно ли однозначно определить, что тот или иной товар – предмет роскоши. Да, сказал Дмитрий Краснов, неоднозначно, сказал Артем Цырин. Как вы думаете, что говорит большинство?
Думаю, да.
Думаете, да?
Думаю, неоднозначно.
Вы думаете так. Да. На самом деле 62% сказали да, 38% нет. Потом мы спросили, есть ли у вас или кого-то в вашей семье предметы роскоши.
Думаю, что не у многих людей есть предметы
роскоши. Немногие.
Не у многих.
81% сказали нет, 19% сказали, что у нас в семье предметы роскоши есть. Это была программа «Своя правда». Дмитрий Краснов, Артем Цырин. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.